Итак, мы снова будем обращаться к Священному Писанию. Это важно для нас, потому что Писание учит нас духовным истинам. Да? Мы не отвергаем знания, которые мы получаем в школе, в университетах, но знания, которые мы получаем и Слово Божие, это особое, это Божье знание, это Божье откровение. И несмотря на то, что люди говорят, что Библия, она переписывалась с людьми и не верят в это, мы знаем, что это вернейшее пророческое слово. И по воле человеческой ни одно пророческое слово здесь не записано. По воле человеческой записано где угодно. И тема, о которой я сегодня говорить буду, она, на мой взгляд, актуальна для нас, на наше время. И размышление на эту тему послужило мне то, что я иногда, когда дома занимаюсь какими-то там документами, письма просматриваю, я включаю компьютер и там в интернете какого-нибудь проповедника, знакомого, незнакомого, но я не имею времени специально сидеть слушать, я просто включаю и слушаю, а сам занимаюсь. Ну и что-то, два дела так делаю. И когда я слышу какую-нибудь мысль, интересующую меня, или наоборот, она положительная или отрицательная, тогда я заинтересовываюсь, и опыта правильно или неправильно, в соответствии с Словом Божьим или нет. Ну и как-то я посмотрел, обычно, когда какой-то проповедник, и если в малом экране открываешь, то справа такой столбик, какие там есть проповедники, название проповедей, знаете это, да? И как-то раз я просто совсем недавно, может, неделю назад, слушал, и после конференции, у нас не было времени, я письма просматривал, и посмотрел на этот столбик, и там почти не было проповедников, но были заголовки такого характера, там, «Россия каюк», «С Украиной что-то там будет», «Трамп теперь против России», «Прогнозы на 2017 год», «Что будет с Америкой», «Что будет с Россией». Я только заголовки почитал, уже страшно стало. Думаю, ну я представляю, какие там пророчества, да? Там главный астролог России, Глоба какой-то там. Есть такой, да? О. Потом бабуля с Болгарии известная, что она рассказывала. Нострадамус, что он говорил про 2017 год. И я думаю, вот если люди это вот читают, это уже ужас.
Все в панике.
Во. Одни заголовки, только этот, как его называют, доллар падет, рухнет полностью. В общем, всем, не только России, но и всем будут скоро, всем будет конец. И думаю, какие новости сегодня люди слушают? Это же, новостей-то нету, просто сообщение, что ожидает. А вот мы имеем самые благие новости.
Аминь.
Это самая благая весть. Евангелие – это и есть благая весть. Библия всегда благая весть. Даже если в чем-то нас обличает Господь, это благая весть. Аминь. К нашему благу, чтобы я покаялся и освободился от того, что мешает. Поэтому Библия всегда несет благую весть. Аминь. Библия все время нас поднимает, взращивает. Если упал, поднимает. Библия говорит, если свернувшись с пути, разве не возвращаются назад? Упавшие, разве не встают? Цель Бога дать нам благо. Амин. И Он ведет нас к этой цели. Все, что нужно, нам нужно доверяться Богу. И я хочу предложить один текст, и потом, почему новости современные так совпадают с тем, что было и когда-то. Давайте откроем послание к Ефесянам, 3 главу. И в этой главе мы прочитаем с 14 стиха по 19 включительно. Окей. У вас электронная Библия, у меня по старинке. Библия как книга. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Аминь. До этого момента. Итак, прежде чем мы начнем рассуждать, о чем молится апостол Павел, почему он так молится? Немножко истории. Апостол Павел в это время находился в тюрьме в Риме. Тогда была Римская империя. И Израиль входил в состав Римской империи. И если вы читали Деяния апостолов, то он был арестован в Иерусалиме причине того, что иудеи хотели предать его смерти. Почему? Потому что апостол Павел проповедовал об Иисусе Христе, что Иисус посланный Богом Мессия, Мессия Израиля, то есть Сын Божий. Да? Мы знаем историю, что Писание говорит, пришел к своим, но свои его не приняли. А тем, которые его приняли, он дал власть быть и называться детьми Божьими. Аллилуйя. Но это не значит, что все иудеи не приняли, но в большинстве своем из-за поднастройки, которую сделали священники, то, естественно, голосовали за кого? За Варавву, да? И теперь смотрите, мир не изменился. Сегодня тоже от поднастройки зависят все голосования в любых странах. Когда Иисуса предавали смерти, то мы знаем исторически это подтверждено, что лжесвидетели были представлены. И так происходит в этом мире, в котором мы живем. Потому что весь мир лежит во зле. Ничего нового нету, да? Но вопрос в чем? Апостол Павел находился в Иерусалиме, в Риме и ожидал суда кесаря. Знаете, кесарь кто такой, да? Император современного. Империя была, император. И должны были прийти обвинители. Кто? Иудеи. И апостол Павел уже был много раз в смертельной опасности. Но Бог его освобождал. Два раза его побили камнями, вынесли за город мертвого, а он приходит, здравствуйте. Интересный момент, да? Вообще апостол Павел очень интересная личность. Бог его воскресил, вот представьте себе, вот меня бы, если бы убили, и я бы воскрес по милости Божией, я бы уже к этим ребятам не пошел. Я бы сказал, хватит. А он снова приходит, говорит, Иисус вас любит. Слава Богу за таких вот служителей. А поэтому он не боялся смерти. Почему апостол Павел не боялся смерти? Ну, нет, он не был коммунистом, которые говорили, стреляй, всех не перестреляешь. А он знал, в кого он уверовал. И он знал, что смерть – это не конец, а только начало. Поэтому апостол Павел говорил, смерть – это приобретение, потому что человек из этой временной жизни переходит в вечную. А он знал, что с ним будет. Но в этот раз он точно знал, что он будет казнен. Почему? Он перед тем, как он попал в Рим, если вы помните, в Деянии апостолов написано, когда его арестовали, ночью явился ему Господь и сказал, дерзай, Павел, ты будешь свидетельствовать перед царями. То есть его заключительная миссия была, что он свидетельствовал как в Израиле, так и в Риме перед людьми, имеющими власть. Да. Некоторые говорят, что апостол Павел сделал ошибку, его предупреждали, пророки говорили, не ходи в Иерусалим, там тебя арестуют и казнят. А апостол Павел говорит, а я и хочу быть тем, который пострадает за свидетельство Иисуса Христа. На прием у вас есть же президент в Чехии, да? Можно так просто на прием к нему попасть. Вот поехать и постучаться в дверь. Как-то нас арестуют там сразу, да? Поэтому на прием к царю попасть не так-то просто. А вследствие вот этой вот заварухи, потому что он потребовал от того, чтобы суд Кесарева был, потому что он римский гражданин, то это и произошло. Но я длинно это рассказал, почему. Я хотел, чтобы мы немножко попытались понять такую ситуацию. Апостол Павел знает, что он будет казнен. И он в посланиях уже писал, ибо время отшествия моего настало. Нет, это не говорит древний старик, который физически умирает. Он знал, что он будет казнен. Потому что придут иудеи с вескими доказательствами, а самое лучшее доказательство – обвинить его как врага империи, потому что он проповедует Иисуса, который как бы они хотят его сделать царем, понимаете? Он царь царей, значит, Риму угрожает опасность, что римляне потеряют своего императора. Но суть в чем? Вот мне такой привилегии еще не было, что я знаю, что я скоро буду казнен. Но я попытался представить, вот если бы я находился в таком состоянии, что я скоро умру, вот какие бы чувства меня наполняли? Вот не знаю, честно сказать, не знаю. Но я могу немножко спекулировать, предполагать, да. Ну, я бы, например, думал о детях, там, о внуках. Ну, как теперь без меня хорошего, да? Или вообще, вопрос смерти для нас неизвестность, правда же? Человек не знает опыта смерти, поэтому все, что неизвестно, это нас пугает, в свою очередь. Но я верю тоже, что смерть – это не конец, а только переход. Но рассматривая это послание, я увидел, апостол Павел не думает о себе, абсолютно. Он думает о церкви. Он молится о церкви. Это пример высокого духовного состояния, когда служитель до конца свою миссию исполняет. И не только потому, что, понятно, апостол Павел не был женат, у него не было жены, не было детей, внуков, правнуков, он, за кого? Ну, конечно, только за нас переживает. Но подождите, человек так устроен, ему свойственно за себя переживать, даже если и дети есть, и все остальное. Но апостол Павел был тот, я хотел сравнить, он имел плохую информацию, скажем так, да? Это же не благая весть, тебя скоро, ну, казнят. Это, ну, сообщение не очень приятное, так сказать, мягко говоря. Но эта плохая новость не влияет на него. Поэтому нам важно жить так, чтобы плохие новости на нас не влияли. И не важно, какие прогнозы дают. И не важно, о чем говорят. А мы знаем, в кого мы уверовали. Амен? Вот эта мысль самая главная. И для того, чтобы мы так жили, апостол Павел молится о нас. И мы попытаемся немножко понять, о чем идет речь и как важно нам это принять. А, хотя молитва сама начинается с 16 стиха, но я специально взял с 14, где апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Итак, он говорит, что в молитве за нас он преклоняет колени пред Отцом, кого? Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел, как истинный иудей, он верит в Бога Авраама, Исаака и Иакова, и он говорит: я преклоняю пред ним колени, который является отцом кому? Иисуса Христу, Мессии Израиля. То есть он понимает, что это послание будут читать иудеи, не иудеи, и он подчеркивает эту важную мысль, что Иисус Христос не самозванец, Иисус Христос не просто человек, родившийся от Девы Марии, а это, прежде всего, Сын Бога Живого. И поэтому Писание подчеркивает эту важную мысль, что истинное благочестие тайна, Бог явился во плоти. Да? Это очень важная мысль. И апостол, познавший эту истину после встречи с Иисусом, когда он шел в Дамаск, чтобы арестовать христиан, он встретился лично с Иисусом, и поэтому его слово о Христе всегда было основано на том, что он Сын Божий, что он Спаситель мира, как иудеев, так и не иудеев. И поэтому он перед Богом, Отцом Господа нашего Иисуса Христа, совершает молитву. И о чем он в первую очередь молится? «Да даст вам». Нам, значит, да? Мы должны применить. Эта молитва актуальна, я верю, и для нас. То есть он молится, чтобы Бог дал нам, что по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его, то есть Духом Божиим, во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца наши. Это два отдельных выражения, которые нельзя отделить друг от друга. Мы посмотрим на это. В результате этого, когда мы Духом Божьим будем утверждаться внутренним человеком, при том, что Иисус живет в нас, то что-то будет происходить. Чтобы, то есть для какой цели это необходимо? Чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Имеется в виду духовное, да? Нам не нужно измерять высоту гор для того, чтобы достигнуть духовности. Но об этом мы потом поговорим. И уразуметь. Что такое значит уразуметь?
Понять.
Уразуметь превосходящее наше понимание любовь Христову. С какой целью? Чтобы нам исполниться всею полнотою Божией. Конечная цель – полнота в Боге. Хорошо. Итак, апостол молится пред Богом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Духом Своим дал утвердиться нам, крепко утвердиться во внутреннем человеке. О чем идет речь? Речь не идет о том, чтобы нам было хорошо по плоти, да, чтобы, ну, мы когда, люди нам свойственны, когда встречаем друг друга, мы говорим, как дела, как здоровье, и люди обычно говорят, главное здоровье, да, ну так, это же хорошо, с одной стороны, но это не главное, да. Ведь дело в том, что и совершенно здоровые люди почему-то бывает умирают и уходят не туда, куда надо. Понятно, что здоровье – это очень важный фактор, и никто из нас не любит болеть. Правда же? Нет? Я был маленький, я когда простывал, я любил. Такое вот было. Знаете почему? Ну, в школу не пойдешь, да? Лежишь там, делаешь вид, что тебе плохо, мама там подходит, молочко кипяченое, там мед с маслом там. И, правда, на второй день уже не хочется болеть, а болеешь дальше. Но первая мысль, что ну не пойду в школу. Да? Глупо, конечно. Хотя и сейчас, если я простываю, я делаю вид, что сильно болею, чтобы Наташа вокруг меня ходила. Там, ну, это такая. С детства привычка, ну.
Я не даю.
А Наташа говорит, во имя Иисуса вставай, давай. Короче, с мамой было проще. Это не значит, что апостол Павел не хочет, чтобы нам было и в теле хорошо, но его главная мысль о том, чтобы наш дух, наш внутренний человек был утвержден. Давайте подумаем, что имеет в виду апостол Павел. Смотрите, крепко утвердиться. Утвердиться – это от слова твердость, да? Твердая – это что? Скала, да? Это то, что нельзя сдвинуть с места, да? Сдвинуть с места. Это скала. И Писание говорит, сам Иисус Христос говорил, что духовность человека – это как постройка дома. Когда один человек построил дом на песке, без фундамента, что произошло? Дождь пошел, ветры подмыло, и что с зданием произошло? Оно разрушилось. Но мудрый человек, он углубляется, пока не достигнет скалы. И когда он построил дом на скале, то этот дом не терпит поражения или разрушения, потому что он построен на камне, на скале. Давайте посмотрим в Ветхом Завете еще в Псалмах. 111-й Псалом как бы показывает человека, который утвержден. Мы еще вернемся сюда, а сейчас давайте 111-й Псалом откроем. И в Ветхом Завете Библия говорила о тех, которые должны ходить в духовной жизни, как те, которые стоят твердо, твердо уповают. И первый стих говорит так. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Далее, 7 стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». В этом есть духовный смысл. Смотрите, в первую очередь блажен. Блажен, слово блажен — это счастлив, это ну как бы переводится. Но вообще слово блажен — это больше, чем счастливый человек. Греки это слово блажен употребляли только по отношению к богов или по отношению к мертвому человеку. То есть он блажен, он умер, он не испытывает никаких болей, там, страданий и так далее. И Писание говорит: блажен человек, который боится Господа и крепко любит заповеди Его. То есть он живет этими заповедями, и в результате он не убоится худой молвы. Седьмой стих, включи, пожалуйста. Не убоится худой молвы. Что такое худая молва?
Плохая.
Окей. Итак, молва будет какая? Есть молва, что обо мне говорят плохо. Ну, нам это известно, да? Сплетни называются. Хорошо. Здесь имеется в виду сплетни, и он не убоится. Допустим, обо мне говорят плохо. И это неприятно, правда же? Очень неприятно. Особенно если мы, ну, как бы, это не соответствует. Ну, было такое, о вас говорили плохо, а вы даже к этому никакого дела не имели. Было, да? Ну, хотя мы заслуживаем, но иногда. Но не об этой молве идет речь. Хотя и это. Если я знаю, что я этого не делал, я не пойду доказывать, драться, что обо мне. Но смотрите, не убоится худой молвы, то есть плохих известий. Вы слышите? Вот апостол Павел получил известие: скоро умрешь. А он говорит: аллилуйя. Но пока я жив, он пишет письмо. Понимаете? До последнего совершает свое служение. Праведник, он не боится плохих известий. Почему? Ответ. Сердце его твердо уповает на Господа. То есть, худая молва, Третья мировая война будет, кризис будет, все потеряем. Смотрите, апостол Павел не пишет: стройте для бункера, закупайтесь продуктами, чтобы пережить период времени. И для нас сегодня очень важно понимать, какая бы атмосфера ни царила в мире, какие бы прогнозы ни говорили, какие бы новости ни сообщали, Иисус предупреждал, что в последнее время будут слухи о войнах, о голоде, о стихийных бедствиях или бедствиях, которые происходят. Нас это не должно выбивать из колеи. Почему? Потому что мы знаем, кто наш Бог. И без воли Божьей ничего не произойдет. Иисус сказал: без воли Божьей даже волос вашей головы не упадет. Амен. Но если мы этому слову не верим, а просто это, ну, мы слышали, да, Иисус, ну вы что, новости сказали, грядет, да, циклон идет, все, зарываемся. Послушайте, а можем ли мы сами себя спасти?
Нет.
Смотрите, вы помните, когда в Америке эти два высотных здания были разрушены, да? И с того времени стали говорить: а теперь безопасности в мире нет. То есть слово «безопасность» сегодня не применяется. Помните, когда в 1912 году построили непотопляемый корабль? Титаник, помните, да? Читали во всяком случае, кино видели. И даже газетчики писали: и сам Господь Бог не может потопить этот корабль. Вот народ, да? Но это рекламу давали. Да, это... С тех пор современные корабли оснащены радарами, которые уже определяют айсберги, определяют... Кстати, айсберг — это немецкое слово, знаете? Это, да? Айс, лед, берг, гора. Окей. Ну да. Это точно. Какой-то лоцман, боцман и один айсберг. Писание говорит: проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает опору. Что такое человек, у которого дыхание в ноздрях его? Сегодня он жив, завтра его нет. Поэтому, смотрите, человек, уповающий на Бога, он услышит молву. Она может нас, конечно, встревожить, но наш внутренний человек начинает искать утвержденной позиции. Страх – это плохо, правда же? Страх – это мучение. И Писание говорит: страхи есть мучения, но любовь Божия изгоняет всякий страх. И когда мы даже и услышали какие-то новости: Господи, все в Твоих руках. Амин. И если, скажем так, мы должны это пройти, то мы не избежим этого, если уже так. Но мы знаем, что Бог, Он поборает за нас, Он сильный воин. И мы, если читаем в Ветхом Завете, когда цари служили Богу, приходили плохие новости, идут против тебя, царь, полчища целые. Что делали умные цари? Они собирали священников, они собирали глав народа Божьего и начинали что?
Молиться.
Что происходило? Бог спасал. Бог защищал народ сверхъестественным образом. Вы заметите, Израиль в 48 году, Бен-Гурион провозгласил 14 мая о том, что государство Израиль теперь существует. На следующий день, 15-го, напали Египет, Иордания, Ливан и Сирия на Израиль. В Израиле было всего, или евреев было всего 600 человек на тот период времени. А вокруг 250 миллионов врагов народа Божьего. Результат? Израиль до сих пор. А что происходит с теми странами, которые против Израиля воевали? У них сейчас революции там. В Сирии 5-й год война. Нет, мы не хотим, чтобы это было. Но это плоды, которые они теперь пожинают. Понимаете, в чем дело? А теперь смотрите. Праведник не убоится худой молвы, потому что он уповает на Бога. Утверждено сердце его и не убоится, когда посмотрит на кого? На врагов своих. Израиль всего 68 лет существует. Это достаточно молодое государство. Но на данный момент это сильно развитое государство. При наличии того, что там 1 миллион арабов, которые граждане Израиля живут, бедуины, которые живут там еще древним миром, там кочующий народ на верблюдах ездит до сих пор и на ишаках. И все это вместе находится под защитой Божией. И знаете, Бог говорит, что касающийся вас, касается что? Зеницы ока моего. Это серьезное заявление. Нет, мы не должны, конечно, когда кто-то против нас, мы, ну ладно, тебе Господь устроит. Нет, мы не должны пугать людей Господом. Но мы должны знать, что Бог за нас. А если Бог за нас, то кто против нас? Вопрос Библия задает. Кто против нас, если Бог за нас? Допустим, весь мир восстанет, а Бог за нас. Окей. Итак, в Ветхом Завете были люди, которые доверяли Богу. Тем более нам сегодня мы знаем, насколько Бог ближе стал человеку. Если тогда народ израильский не мог быть в присутствии Божьем, один раз в году первосвященник на день искупления входил в святая святых. Это было огромное служение, трогательное, благоговейное. И все зависело от того, насколько священник правильно будет служить. Сегодня, да, послушайте, мы входим в святая святых, верую в само небо, в присутствие Отца. И Бога называем Ава Отче. Аллилуйя. Какая у нас привилегия, какая у нас честь. Амен. Но мы еще в этом теле, и страх естественен как бы нам. Поэтому апостол Павел понимал, что на тот период времени христианство было очень молодым. И в христианство проникали лжеучения, гностицизм. Если слышали, не буду долго объяснять, это похоже на современные свидетели Иеговы, которые не верили в то, что дух, душа и тело, человек лишь физическая субстанция и делятся на высшую касту. Помните, они говорят, у них 144 правительства там небо, остальные здесь на земле будут вечно жить и так далее. И все это разрушало веру в Бога. И многие иудеи, которые искренне уверовали в Иисуса Христа, под давлением родственников, влияния иудаизма, снова стали потихоньку возвращаться к старым вещественным началам. И апостол Павел имел боль в сердце за народ Божий, за тех, которые приняли Иисуса Христа, и за нас с вами. И это актуально для нас. Сегодня мы можем услышать различные пугающие новости, но это не должно тебя пугать, потому что Господь наш крепкая скала, убегает от нее праведник и безопасен. В этом мире нет безопасности, но в Боге есть безопасность. Она была, есть и будет всегда. Аллилуйя. Поэтому, смотрите, апостол Павел говорит, что или молится, чтобы мы утверждались Духом Божиим внутренним нашим человеке. Что это за внутренний человек? Итак, мы разобрались, это не тело. Человек состоит дух, душа и тело. То есть дух, живущий в теле и имеющий душу. Что же это за внутренний человек? Это прежде всего наш разум. Или наши мысли. И Библия говорит, какие мысли в душе человека, таков и он. Если человек мыслит о том, что страх назревает опасность, то он и становится боязливым. И этого его мучает, он может оказаться в депрессии и в дальнейшем у психиатра, а психиатр сам псих и не знает, чем лечить, и дает такие же ему лекарства, чтобы он, ну, в лучшем случае на таблетках сидел. А психиатр еще никому не помог. А Бог освобождает нас. Амен. Бог не лечит нас, Он просто освобождает нас от всякого страха. А почему? Когда мы начинаем, прежде всего, все в голове, правда? Даже медики говорят, все вот здесь. Все болезни откуда? Отсюда. Да? И от нервов, говорят, да? От расстройств и так далее. А Иисус пришел и дал нам мир. Мир даю вам. Не тот, который этот мир дает, а этот мир. Какой он может дать мир? Да? Если они даже не знают пути мира. Поэтому, когда мы размышляем над Словом Божиим, когда мы позволяем Слову Божьему проникать в нас, а Слово это живо и действенно. Так? А теперь смотрите, давайте пройдем чуть дальше. Крепко утвердиться во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. А что это за понятие? А как Христос должен вселиться в нас? А? До Христова. А как он тут? Давайте посмотрим, что Библия говорит о Христе, кроме того, что Он Сын Божий и Сын Человеческий. Имя Ему – Слово Божие, да? И Слово обитало с нами, полное благодати и истины. Кто это был? Христос. То есть Христос – воплощенное Слово. А теперь смотрите, когда Дух Божий и Слово Божие соединяется в нас, в первый раз, когда это произошло, что с нами случилось? Мы родились свыше. Так или нет? Человек не может родиться только от Слова Божия, не может только от Духа родиться. Помните Иисуса, когда Никодим сказал, а что такое рождение свыше? Это то родиться от воды и Духа. Да? Вода – это Слово Божие и Дух Божий. То есть, когда мы услышали Слово Божие, Дух Святой коснулся нашего сердца, мы осознали, кто мы есть и кто есть Христос, то внутренний наш человек возопиал: «Господи, спаси меня!» И наш дух ожил. Аллилуйя! Амен? Помните это? Что произошло? Наш дух соединился с Духом Божиим, и мы стали вопиять «Абба, Отче». То есть, лампочка загорелась. Помните, я говорил? Сравнение делал. Если сейчас выключатель выключить, что лампочка целая, но не горит, контакта нет. Человек без Бога не имеет контакта с Богом. Все, он потенциально может быть сосудом Божьим, но нет, пока он не соединился. А теперь смотрите, этого возрождения достаточно, если мы дальше не будем утверждаться в Боге. И поэтому апостол Павел говорит в этой молитве, чтобы внутренний наш человек, прежде всего, наше сознание, наш разум утверждался не на мирской системе ценностей, не на мирских предположениях колдунов, звездочетов и всего прочего, а на вернейшем пророческом слове. Амен? И поэтому смотрите, когда, что такое мысли наши? Или в нас мысли Божии, или в нас мысли, неизвестные мысли лукавы. Поэтому смотрите, есть мудрость Божия, есть мудрость бесовская. Это прямые противоположности. Что мы ищем? Когда мы ищем мудрость Божию, когда мы вникаем в Слово Божие, позволяем Духу Святому действовать, то Дух Святой вкладывает в нас, утверждает это Слово, и это Слово вытесняет все неправильные мысли, все неправильные рассуждения и формирует в нас позицию, когда мы твердо уповаем на Господа в любой ситуации, в любых сферах нашей жизни, что бы ни произошло, а я ориентируюсь не сообщениями, не фактами, а Богом, потому что Бог определил нам рождение, и Бог определяет день ухода. Не люди, а Господь. Все дни жизни моей, говорит Давид, в руке твоей. Это прекрасное состояние, когда мы знаем, кому мы доверяем нашу жизнь. Поэтому, смотрите, утвержденный человек – это человек, который не колеблется. И никто из нас не хочет быть ветром колеблемым. Так или нет?
Да.
Почему? Потому что колебленный – это неутвержденный человек. Помните, мы читали с вами о молодом юноше, который шел бесцельно, идет, и вышла блудница. Что она с ним сделала? Привела в свою спальню и говорит: мужа нет, все в порядке.
Да?
Да, не скоро вернется, все дела. И что? И он пошел, как вол на убой. Да? А почему? Потому что у него не было позиции. Ведь смотрите, он шел, наверное, домой.
Не было цели у него.
Цели не было. Да? Если я иду домой, неважно, кто встретился, у меня цель идти домой. Я иду домой. Кто-то говорит: извини, мне нужно домой. Кто-то говорит: пойдем на троих, неважно, мне надо домой, правда? И человек достигает дома, потому что у него есть цель. У человека, имеющего цель, трудно сбить, особенно если правильная цель. Конечно, есть цели тоже. Даже пивной ларек сломать, лишь бы добыть там что-то. Это не те цели, это неправильные цели. Поэтому смотрите, когда у нас есть правильное мышление, то у нас формируется правильная цель. А правильная цель формируется благодаря тому, что у нас есть воля. Бог наделил нас волей. Так или нет? Иисус говорит, жертвы тельцов и козлов ты не восхотел, поэтому иду я, чтобы исполнить что? Волю твою. Какую цель Иисус имел? Стать пролом за нас. Разрушить дела дьявола, уничтожить грехи наши и соединить нас с Отцом. Так? А для того, чтобы достигнуть этой цели, он должен был волю свою подчинить кому? Воле Отца. Так и у нас. Нам есть воля. И теперь мы или нашу волю подчиним воле Божией, Его Слову, и тогда цели наши будут правильны, и мы достигнем результата, как достиг Иисус Христос. Итак, смотрите, разум, мысли наши, воля наша, цели наши, когда утверждаются в Боге, тогда и все наши эмоции, какие бы они ни были, они направлены на то, чтобы была гармония с Богом. И какие бы цели мы ни ставили, мы будем спрашивать, Господи, в правильном я направлении иду или нет? И тогда Бог коррегирует нас. И когда мы видим это водительство Божие, наш внутренний человек утверждается в ком? В Боге. И это утвержденное состояние позволяет нам ходить в свете Слова Божьего. И не только для нас это положительно для окружающих нас людей, потому что люди знают, что нас нельзя уговорить на какие-то вещи, которые не соответствуют нашему духу. Нас нельзя подкупить, нас нельзя, совратить с пути следования. Почему? Потому что мы знаем Господа. Мы знаем Его Слово. Его Слово живет во мне. Смотрите, Христос в вас, упование славы. Упование славы. Не будем же мы размениваться на временные греховные наслаждения, которые ведут к погибели. А значит, что в нас должна происходить постоянная переоценка ценностей. Каждый день мы должны принимать решения. Мы встаем и мы принимаем решение. Даже элементарно, если даже что-то мы машинально делаем, мы все равно это принимаем решение. Даже встать и пойти чистить зубы, это тоже решение. Да? Но священник говорит, сначала надо помолиться. Да? Прежде чем ты пошел зубы, да, сначала помолись, прославь Бога, что ты открыл глаза. Амин. Что ты жив. То по милости Божией ты вообще дышишь. У кого-то уже этого не происходит. И вы знаете, когда ты встаешь и что-то болит, благодари Бога. У кого не болит, тот уже вытянул ноги. У него уже ничего не болит.
Пока болит живой.
Да. Радуйся. Аллилуйя. Ну болит, но я живой. Я с Господом. Амин. И когда мы начинаем день с правильных мотиваций, Господи, этот день ты для меня приготовил, я не знаю, что я встречу сегодня, какие испытания, но ты дай мне мудрости, дай силы преодолеть все испытания, я хочу идти в этот день с тобою. Амин. И Господь, ты же его просишь, и он идет с тобой и совершает. И вечером, когда ты, помолившись, вернулся домой, Господи, ты дал прожить на этот день? Или нет? Амин. Итак, это было долгое вступление такой проповеди о том, чтобы мы были утверждены. Но это действительно очень важно. Потому что впереди еще будет много. И лучших событий не ждите. Коммунизма не будет. Уже даже... Да, слава Богу. Да. Это хорошая новость, да? Но нам обещали в 80-м году еще светлое будущее. Но пришествие Иисуса Христа будет. Амин. Все лжепророки будут постажены. И только Господь будет высок в тот день, написано. Поэтому, дорогие, наша задача смиряться пред Господом. И в смирении позволять Духу Святому вкладывать в нас мысли Божьи. Слово Божие – это и есть мысли Божьи. И когда мысли Божьи в нас, мы мыслим так, как мыслит Бог. Мы видим, как видит Бог. Мы слышим, как слышит Бог. А это самое прекрасное, что можно иметь. И тогда у нас формируются правильные цели, и воля наша не своя. Мы говорим, не моя воля, но твоя, да будет. А человек в этом мире говорит, я добьюсь, во что бы то ни стало. Может, и мы такие были. И чего мы добились? О прошлом стыдно вспоминать. Господи, спасибо, что ты пришел в нашу жизнь. И начал нас менять. Амин. Но процесс не закончился. Поэтому Господь с нами. И молитва апостола Павла тогда, и я верю, что она на все века актуальна была и будет, пока церковь не соединится со Христом. Утвержденное состояние необходимо тебе лично. Необходимо мне. Я не могу за тебя утверждаться, ты не можешь вместо меня утверждаться. Мы можем друг другу помочь утвердиться в Боге, но решение только за тобою. Твоя воля определяет, подчиняешься ты Господу или ты этого не делаешь. Поэтому блаженное состояние, когда наши цели, они подтверждены Богом. Когда наши мысли, это мысли Божьи. И поэтому, когда мы в этом состоянии, Писание говорит, что всякое доброе деяние, всякие добрые намерения приходят от Отца Света, в котором нет ни тени перемены. И уже, почему апостол Павел мог так сказать, он говорит, уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. А я просто орудие в его руках. Я делаю то, что он имеет для меня. Сосуд, который он употребляет. А мы, апостол Павел говорит, я раб Господа Иисуса Христа. А раб, он не имеет своей воли. Его удовлетворенность в том, чтобы служить своему господину. Я имею в виду раба, который любит своего господина. Да? Помните, в Ветхом Завете, если раб полюбил своего хозяина, он увидел, то он говорит, я не ухожу от тебя. И тогда хозяин подводил этого раба к косяку двери, прокалывал его ухо. И это было знаком, что он теперь навсегда является его рабом, но не собственностью. Добрый хозяин, он никогда не унижал раба. А Иисус сказал, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вы друзья мои. Это выше того, что... Поэтому все, что было в Ветхом Завете, это было подготовкой к тому, когда придет Христос. И во Христе открылись все обетования Божьи. Они да и аминь. И если мы считаем себя рабами Христа, то Христос нас принимает как братьев, как сестер, как друзей, как тех, которых Бог избрал через Его жертву для вечной славы.
Аминь.
Аминь.